мы сегодня с вами вступаем в преддверие самого великого дня, 24 марта. Сегодня уже начались дни весеннего равноденствия. А день 24 марта, вот об этом я и хотел сказать. А именно в такие дни весеннего равноденствия, именно 24 марта, наступает не просто день, который очень важен для Земли, для человечества Земли, но для всего космического пространства, для всего космоса. День 24 марта – это космический день. Все звезды, все планеты во всей Вселенной участвуют в этом процессе. Как это происходит, мы уже неоднократно говорили. Происходит, вся Вселенная дышит одним огненным ритмом. И все эти ритмы соответствуют и вращениям, и движениям, циклам. У нас это совпадает на Земле с 24 марта. Но все взаимосвязано, все подчинено восхождению, движению. Все вращается и все восходит. Все постоянно движется в таком утончении, что и именуется развитием или эволюцией. И за всем этим усмотрено разумное управление. И это разумное управление осуществляется силами, которые именуются силами света. Их соответствие выстроено по принципу сознания. Высшее сознание, высшая власть, высшее и расширение возможностей и полномочия. Высшие права. Есть так называемое космическое право. И теперь мы с вами должны посмотреть, что это и есть священная власть, а потому в переводе с греческого – иерархия. Силы иерархии, силы света, иерархия света. Это главное сегодня, что у нас должно звучать в день годового праздника. Этот праздник так и называется – год, начало года – или годовой праздник. Новый год мы с вами отмечаем 1 января, но на самом деле Новый год именно 24 марта. Новый год – не случайное наименование. Все развитие идет от высшего мира, от мира огненного. Там начинаются все принципы развития всех форм материи, которые находятся ниже по развитию, в более плотной среде. И этот мир сначала дает образец, затем все входит в тонкий мир. Тонкий мир для нас уже являет то, что приготовлено Высшим. Идет постоянное обновление. То есть новое все исходит из тонкого к нам. А потому Новый год связан со всем единством космоса, со всем единством миров. Вот почему, когда мы говорим об обновлении, мы должны учитывать космическое обновление. Именно тогда и самое важное для нас событие. Событие, связанное с изменением новых и принесением новых энергий. Событие, связанное с нарастанием новой мощи и раскрытием новых возможностей. Чувствуйте, как это важно для каждого из нас. А теперь представьте себе, новый свет, новые огни, которые должны входить в сознание человечества, в его сердце, от человеческого царства, от человечества зависит, каким будет развитие животного, растительного, минерального и всех других, элементального, невидимого. От человечества зависит развитие всех этих царств. Не случайно повторяю, что мы поняли, какая ответственность лежит на нас. И от того, как мы примем эти высокие лучи, будет зависеть дальнейшее развитие не только человечества, но и всего, что существует на планете. Человечество почему и имеет особые возможности в такие особые дни, что все обостряется, все утончается, все направлено для человечества. И если мы с вами в такой день не настроены для принятия высших огней, то мы теряем возможности. Мы теряем возможность порой даже не только как упущенные возможности, но возможности дальнейшей эволюции. Вот почему так важно приготовиться. Почему так важно настроиться. А что это такое, настроиться? Да придать все свои мысли, силы, чувства и все действия к иерархии. Позаботиться о том, что нет ничего вообще важнее, ни нашей заботы, даже о детях, даже о внуках, даже о родителях, ничего не может заслонить заботу об иерархии. Потому что как раз отсутствие заботы об иерархии не позволяет нам проявить заботу о ближних. У нас нет огня достаточного, и любви не будет к тем ближним, о которых мы так печемся, и ради которых мы якобы живем. Любовь-то исходит от иерархии. И если мы с иерархием, то мы и им-то поможем. А мы ни в чем им не поможем, если мы вне иерархии. Потому первая мысль, первое слово, первые дела, первые чувства, все к ним, все для них. Иерархия – это не иерархия насилия, это иерархия любви. И так мы и будем понимать. Сегодня день, когда мы приносим свои лучшие чувства в этот годовой праздник. Не только, скажем, в общем и в целом иерархии, но можем выделить учителей, великих учителей, их учеников. Мы можем сказать о тех действиях, которые они выражают во имя нашего развития. Мы можем выразить свои лучшие чувства любви, благодарности, признательности, войти в состояние торжественности, радости о них и за все человечество. Могут быть посланы мысли общего блага. То есть все светлое, все достойное должно сегодня звучать. Но сегодня мы еще должны понять, что этот праздник имеет много наименований. Если вы скажете, что сегодня день иерархии света, будет правильно. Если вы скажете, что день как праздник, тоже слово «праздник» присутствует. Если вы хотите сказать «день учителя человечества», будет правильно. Если вы скажете сегодня «день эволюции», совершенно верно. То есть все возвышенное, что касается божественного происхождения, иерархии, все будет правильно. И кому как нравится, только мы должны еще знать, что это годовой праздник. Итак, сегодня мы с вами попытаемся, ну, хотя бы чуть-чуть обозначить самые какие-то основные моменты среди тех учителей человечества, которые давали нам знания, или их лучших учеников. Я даже вот просил тех, кто приготавливался к такому действию, чтобы было все кратко и о самом важном. А затем мы все вместе, кто, может быть, не приготовился даже к какой-то теме, все желающие. Мне даже хочется, чтобы все сегодня смогли высказать и выразить свои мысли, чувства, мысли, свои лучшие пожелания, какую-то признательность. В общем, сердечные приношения. Кстати, сердечные приношения – это и есть молитва. Вот все, что мы захотим, то и выразим. Не важно, что мы скажем, важно, с каким сердцем скажем. Вот за этим мы следим. Это даст нам новые возможности, раскроет. Итак, ну, понятно, что так как мы не планировали, что вот нужно начинать с такого-то великого учителя, кто что вот взял, пожелал, мы так и решили. А так как понятно, что лучше выстроить это все исторически, ну, так оно и будет. Из всех древнейших религий в памятовании человечества сейчас сохранилось несколько. Индуизм, маздеизм или зороастризм и герметизм. Понятно, что герметизм почти остался только в легендах в основном. И зороастризм в малом проявлении. Но все-таки он еще существует. И вот о зороастрии я хочу предоставить слово, выразить мысли Чеглаковой Елене.
Елена Ивановна Рерих, наш учитель, в одном из писем в 1935 году, обращенному к Николаю Константиновичу Рериху, запечатлела такие строки: «Очень люблю сейчас смотреть на твою картину, изображающую Зороастра». Ведь это изображение тоже входит в книгу жизни владыки. Так накапливается великий синтез. Зороастр. У нас есть изображение на телевизоре из сбоку репродукции висит. Это родовое имя великих реформаторов и законодателей. Но время жизни Зороастра или Заратустры, основателя, основоположника учения, как составной части единого учения и названного учением Зороастра, это время одни относят к 6000 лет до нашей эры. Кто-то больше, кто-то и 1000 лет, и меньше. И называют его даже древнее учение, но это по нашим меркам древнее. Это учение получило распространение на территории древнего Ирана, на территории так называемого Большого Ирана, где селился иранский народ. Впоследствии образовалась древняя иранская религия. Называлась эта религия по-разному. Зороастризм по имени основателя учения. Маздеизм. И в таком наименовании была отражена борьба противоположностей. Начал добра, светлого божества Ахура Мазды и зла, олицетворенного темного. Парсизм – это наименование по имени потока древнего иранского народа. Народа, который остался верным религии своих предков. Огнепоклонничество. Поклонение огню лежит в основе этого для нас древнего учения. Зантовеста – это общее наименование священных книг парсов или огнепоклонников. И в части зантовесты есть гаты, гимны, основа веру учения, гимны Зороастра. Остальная часть в большинстве состоит представлена молитвой. Гимны. Николай Константинович в одной из статей отмечает «Огненный поэт солнца Зороастр». Как много в этом сказано, как красиво сказано. Священные книги были записаны позднее. Сначала передавались священниками длительное время в устной форме. И по определениям источников Зороастр в своих гимнах утверждал веру в единого Бога. Проповедь носила ярко выраженный этический характер. Осуждалось насилие, восхвалялся мир между народами. Честность, созидательный труд приветствовался и утверждался. Огонь в основе всего, нравственная чистота и души, и тела. И главная фраза нравственных правил – счастье тому, кто желает счастья другим, общему благу, общему потоку. В письме Елена Ивановна в 1935 году также отмечает: «Истинный Зороастр высоко ставил женское начало, и в его заветах можно найти замечательные намеки на величие космического». Высшей любви. Я имею истинные страницы жизни Зороастра от самого владыки. И у нас это произведение руки Николая Константиновича Рериха 1931 года, оригинал которого находится в Музее Востока. И все обрамление фигуры, строгой фигуры Зороастра небольшой, все обрамление подчеркивает силу и мощь этого великого учителя, который стоит с чашей и изливает потоки огня на мир дольний. И правее мы видим и форму скал, гор в виде чаши. Мы видим потоки зеленого, нарождающего нового в земном проявлении. Мы видим желтый цвет, как духовное проявление. Мы видим оранжевый, как потоки праны. Мы видим небесные, кстати, не очень отраженная в этой репродукции. Образ этого великого учителя был запечатлен и в опере Моцарта «Волшебная флейта», и у Ницше, и у других представителей человечества, которые могли проникать в особые сферы бытия и передавать фрагменты учения, фрагменты жизни этого великого учителя. И я хочу в наше время прочитать уже тоже гимн огню из неопубликованного Чеклакова Олега Николаевича, как бы в продолжение того действия, заложенного в этом учении того основополагающего момента учения огня. Огонь. Гони нелепых и нелепое. Огонь. В восстании своем изгони восставших против. Огонь. Взметайся превыше вышнего. Огонь. Затопи берлоги нелюдей. Огонь. Утоли жажду страждущих. Огонь. Проникни в жилище бедняка, дай пищу изголодавшемуся. Огонь. Приди на помощь незащищенному и миролюбивому хлебопашцу. Огонь. Открой свои сокровища знания преданному твоей родине. Огонь. Приди на помощь строителю, дай ему умение. Огонь. Придай особую красоту Творцу красоты. Огонь. Помоги оформить строение общины. Огонь. Возлей, напои, накорми, согрей, утешь, настрой на мирное существование младших существ человечества. Огонь. Окропи, наполни и свяжи в единство царство растительное. Огонь. Приведи в гармонию рисунок царства минерального. Огонь. Пусть твое смещение изгонит злых духов царства элементалов. Вот все, что я хотела передать.
Хорошо. Ну, вы, наверное, уже поняли, что у великого учителя, а великих учителей было 7 человек. Прибыли они с Венеры и Юпитера. И был среди них старший учитель учителей. Именно он особенно часто воплощался для помощи человечеству. Иногда воплощался вместе и наряду с другими великими учителями. Нам известно несколько великих воплощений, вернее, целый ряд. И сегодня о некоторых из них тоже пойдет речь. Вот вы уже услышали о Зороастре как воплощении владыки. Это то же самое, что если бы мы говорили о воплощении Христа, Будды или других великих учителей. Но продолжим этот разговор уже о том, кто более нам известен. Тот, который явился нам в таком многообразии изложений, человеческих представлений, что занимал бы огромные библиотеки, не только тома книг. Это Иисус Христос, конечно же, самый близкий для нашей вот той части населения, которую мы с собой представляем. И о Христе, конечно, мы сегодня не будем излагать каких-либо подробностей, а скажем только некоторые вехи. Пожалуйста, Лидия Ивановна. Углёва Лидия, вот она расскажет то, что ей показалось бы сегодня важным.
Не все мы знаем о Христе, обычный народ, Сын Божий. А еще мы знаем, Христос – это великий учитель, это великий путник. Он избрал стремительный подвиг и поразительное завершение. Проявление в тонком теле составило заключительную часть подвига. Надо отметить, что главное учение было дано им в тонком теле, и такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Смерти нет, человек есть дух. Такое неуклонное движение к истине не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери, но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни великого путника, чтобы проникнуть величием его подвига. Один нес истину, когда кругом было так темно. Мудро дал он простое слово народу об основах жизни. В самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Ценность его подвига была в простоте. Эта простота не была измышлена для народа, но красота была в том, что высочайшее выражалось наипростейшими словами. «Нужно постоянно обращать сложное в простое», — говорил учитель. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность великого путника. Великий путник одним взглядом обращал окружающих к наивысшему. Учитель говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы учителями». Так он жизни научил о пользе обращения к наивысшему. Великий путник имел обычай на песке чертить различные знаки, потом сметал их. Ученики спрашивали: «Отчего учитель не писал те же знаки на чем-то постоянном?» Но учитель начертил знаки на воздухе и сказал: «Вот наиболее постоянный явленный устав. Ничто не сгладит эти начертания». Так учитель разъяснял силу мысли. Еще говорил: «Уберегитесь от дурных мыслей. Они обратятся на вас и сядут на плечи ваши, как омерзительные проказы. Но добрые мысли вознесутся ввысь и вас вознесут. Нужно знать, насколько человек носит в себе и свет целебный, и мрак смертельный». Еще говорил: «Мы расстаемся здесь, но можем встретиться в облачениях света. Не будем заботиться о базарах, ибо в царстве света одежды выдаются по желанию. Не будем печаловаться, когда нас ждут с радостью лучшие друзья». Еще говорил: «Вы привыкли бояться смерти, ибо вы не говорили о переходе в мир лучший». Так постоянно великий путник учил вечности и силе мысли.
Спасибо. Иисуса Христа знают все, а вот некоторых тоже выдающихся деятелей времени близкого Христу не всех. Среди выдающихся воплощений великого учителя было еще одно рядом с Христом, и это был Аполлоний Тианский. Вот, скажем, вспоминаются многие чудеса, которые исполнял Иисус Христос. Но говорится о том, что Аполлоний Тианский умел не меньше, а порой даже восхищал современников своих большим. Хотя не это было, наверное, главным в его воплощении. Но, впрочем, о нем Ирина Евгеньевна. Турыгина Ирина.
Аполлоний Тианский – замечательный философ, воплощение великого учителя. Ну, когда он жил в первом веке нашей эры, никто же тогда не мог знать, что это великий учитель. Для всех он был философом, продолжателем идей Пифагора. Его идеи, они были из единого источника. Они продолжали идеи и Будды, и Христа. И эти первоначальные эзотерические знания в молодости молодой человек получил в храме Асклепия или Эскулапа, который находился в городе Эгея. Там он провел 5 лет в полном молчании. Он сам на себя наложил эту аскезу. И вот после этого молчания жрецы храма сделали его посвященным. После чего Аполлоний Тианский странствовал по свету. Очень много лет провел он в странствиях. Он прошел Египет, Вавилон, всю Малую Азию и достиг Индии. И вот в Индии он был в святых местах Индии, в Шамбале. Он общался там, не общался, а набирался знаний эзотерических у браминов. И когда он из Индии вернулся снова в Грецию, он уже владел очень многими знаниями. И там он и открыл школу в Эфесе, эзотерическую школу, где давал эти знания очень широко всем нуждающимся в них. Он проповедовал этические вопросы, вопросы нравственности, духовного восхождения людей. Очень много сведений об Аполлонии Тианском сохранилось. Часть их мы узнали от Елены Петровны Блаватской и Елена Ивановна Рерих также очень много писала об Аполлонии. Елена Петровна Балавацкая отмечала, что Аполлоний Тианский прививал самую квинтэссенцию духовности и высокие истины нравственности, но в отличие от Иисуса Христа проповедовал в основном богатым людям, сам он был из очень обеспеченной семьи и вращался в кругу высшей аристократии. И задавала она вопрос, почему именно так? И Елена Петровна ответила на этот вопрос таким образом, что, вероятно, какие-то были кармические следствия. Вероятно, такова была миссия Аполлония Тианского – дать богатым вот эти уроки нравственности, чтобы они не притесняли бедных, чтобы они жили по законам справедливости, высшей справедливости. И вот эту этику и стремление к высокой духовности надо было именно дать в то время самым богатым людям, для того, чтобы не было угнетения бедным и униженным, отмечала Елена Петровна. Подобно Будде и Иисусу, Аполлоний Тианский был врагом всяких внешних представлений набожности. Он был врагом всякой демонстрации, каких-то бесполезных религиозных церемоний. Он презирал лицемерие, порицал его всячески. И несмотря на то, что он обладал очень многими свойствами, ну как бы возможностями, правильно сказать, многими возможностями, телепатией, телекинезом, высокой степени распознаваемости, он не афишировал эти свои знания, а показывал их людям только при самой большой необходимости, когда этого требовало. Вот он описывает, как он оживил мертвую девушку уже во время похоронной процессии. И много перечислено всяческих таких чудес. Очень предсказывал он эпидемии, которые в то время же эпидемии чумы встречались. Предсказывал какие-то земные катаклизмы, вот, и прочее, да? Наши учителя Рерихи, Николай Константинович, Елена Ивановна, считали Аполлония Тианского великим святым человеком, высокой духовности. Недаром же это воплощение великого учителя. Отмечался необыкновенно исключительно чистый характер этого человека. Современники не видели в нем никаких отрицательных качеств. Поражала всех доброта Аполлония, его правдивость, ну и другие положительные качества. И вот когда человек настолько хорош, настолько излучает такой свет его аура, настолько и притягивается к нему все темное для того, чтобы исказить, выразить клевету о нем. И если первые три века нашей эры были только правильные суждения о жизни и деяниях Аполлония Тианского, то уже в IV и V веке католическая церковь начала распространять клевету. Особенно преуспел уже в XVI веке в клевете епископ Дуглас. И поэтому не так много сведений сохранилось до наших дней. Нет точных сведений о дате рождения и дате ухода с земного плана Аполлония Тианского. Ну, по разным сведениям, он прожил очень длительную жизнь, от 90 до 117 лет из разных источников. Да, и во время его жизни отмечено, что сменилось более дюжины императоров Римской империи. Там были и Нерон, и Тит, и многие-многие другие, но около 12, да, около 12 императоров в течение жизни Аполлония Тианского. Вот хочется привести такую еще легенду. О ней пишет Елена Петровна Блаватская. Легенда о том, как родился Аполлоний Тианский. Эта легенда гласила, что перед его рождением Протей, египетский бог, появился перед его матерью и предупредил ее, что он воплотится в ее будущего ребенка. Она пошла тогда на луг собирать цветы, а в это время прилетела стая лебедей и образовала вокруг нее круг. Эти лебеди пели песни и хлопали крыльями. В это время подул ласковый ветерок, и Аполлоний родился. Вот такая чудесная легенда. И известно, что с юности имел он все удивительные способности, знал много языков, был очень красив. С самого рождения не ел он животной пищи, он питался только плодами и овощами, ну, фруктами и плодами земли. И несколько примеров из криптограмм Востока, где пишет Елена Ивановна Рерих, как она приводит пример того, что, изучая жизнь Аполлония Тианского, можно понять, насколько велика была его распознаваемость и внимательность. Так он предупредил одного ученика не одевать на палец кольцо, ибо он содержит яд. И действительно, в кольце оказался сокрытым смертельный яд. А Аполлоний тогда добавил: «Такой яд еще менее смертелен, нежели яд сердца». И этими словами он выразил мысль о том, что мысль или слово – подчас бывает гораздо сильнее самого вредного яда, потому что мысль, посланная от злого сердца, она действительно ядовита, она может убить человека. Аполлоний Тианский обладал высокой степенью распознаваемости и во время странствий говорил своим ученикам, об этом также пишет Елена Ивановна Рерих. Он, например, обходя некоторые места, останавливался вдруг внезапно, причем в таком месте, которое со стороны других его учеников не представляло ничего особенного. А он при этом говорил: «Побудем здесь, это место мне приятно». Так он чувствовал, распознавал нахождение мест, так называемых мест силы, где наиболее тонкие энергии собраны. В этих местах в древности находились ашрамы, и психическая энергия на них наслоена, сохранялась веками. Почему нам вот так полезно знать вот эти многочисленные примеры, да, из жизни Аполлония Тианского? Именно потому, чтобы узнать, какими способностями может обладать человек, сколько необыкновенных сил и способностей заложено в каждом из нас, если мы будем обращаться к своему духу, если будем заниматься самосовершенствованием, да? При этом будет у нас происходить рост, расширение, углубление нашего сознания и даст нам еще больше возможностей послужить всем на общее благо. Вот этому нас учат примеры из жизни Аполлония Тианского, которых я привела самую маленькую толику. Конечно, то, чем он обладал, и говорит о том, что это действительно было воплощение великого учителя.
Спасибо. Вот, у нас, конечно, возникает вопрос. Вот, скажем, было христианство, было учение Христа, которое мало кто и знает. Но была создана религия христианская. Остановилось ли братство на принесении новых религий после христианства? И мы должны сказать утвердительно, после Христа в 8 веке появилось новое явление, новая мощная мировая религия, которая принято называть исламом. Вот, конечно, в двух словах и здесь не скажешь, потому что среди мировых религий, наверное, сейчас ведущие позиции и занимают христианство и ислам. Да разве что еще индуизм велик, лишь потому что население, ареал распространения индуизма столь велико, лишь потому что в том государстве много народа живет. А среди мировых религий отметим только в основном эти две. Но мы сегодня не о религии говорим, а о тех мыслях, о самых каких-то знаменательных идеях, которые принесли эти великие реформаторы, среди которых мы вот упоминаем Мохаммеда или Магомета, как по-французски звучит. Слово представляется Татьяне Даниловой.
Магомед или Мухаммед, как на Востоке называют пророка, приверженцы его ислама. Ну, надо сказать, что родился он тоже, даты достаточно примерные. И родился он примерно в 570 году и ушел в 632 году. И является он именно вот основателем ислама. И почитают его как величайшего и последнего пророка Аллаха и его посланника, через которого был передан людям Коран. По преданию, Магомету, проводившему многие часы в аскетических бдениях на горе Хира, явился архангел Джабраил, то есть Гавриил, чтобы открыть ему части, хранящиеся на небе под престолом Аллаха, книги, то есть Коран. От имени Аллаха он возложил на Магомета обязанности проповедовать учение о всемогущем и едином Боге. Где там же в Коране он с честью говорит и о пророке Иссе, то есть о Иисусе. И Коран – это является главной священной книгой мусульман, собрание проповедей, молитв и притч, и установлений пророка Магомета, и еще его называют величественной поэмой, насыщенной этическими учениями, провозгласившими веру, надежду и милосердие. Немножко о самом Мухаммеде, или как ближе нам сказать, Магомете. До 40 лет, в общем-то, он ничем особенным не отличался среди людей. Но его, все окружающие его, очень уважали. Рано в детстве он лишился отца, матери и жил у дяди, у дедушки. Помогал пасти стада, помогал в торговле. Потом женился на прекрасной женщине, и у них было двое дочерей. Сыновья, к сожалению, ушли из жизни еще при рождении. Вот. Но Мухаммед, он, у него было постоянно внутри чувство неудовлетворенности тем, что он видит в окружающем мире. И та вера, которая была у арабов, она была, это, там было многобожие. И те обряды, которые совершались, они глубоко претили внутренней сущности Мухаммеда. Ну, к примеру, надо сказать, что было принято, например, девочек при рождении, если почему-то их считалось, что их много в семье, ну, умертвлять, буквально закапывать живьем там. Это вот один из примеров тех обычаев, которые там существовали. Естественно, Мухаммед общался и с иудеями. Он был знаком с религией Моисея, который принес. Он общался с христианами через монахов, которые путешествовали, и он с ними много разговаривал. Но он чувствовал, что религия Христа, она не могла бы прижиться именно у арабов. Ну, видимо, там вот свой какой-то менталитет, свой образ жизни. Все было замечательно, но именно в арабском мире нужно было что-то другое. И вот эти постоянные мысли, размышления, он часто достаточно уходил в пустыню, побыть в одиночестве. И вот, подходя уже как бы к 40 годам, 40 после, вот в одном, как вот говорят по преданию, в одном из своих размышлений ночью в пещере ему явился вот архангел Джабраил, как или если в православии, то это Гавриил, это один и тот же архангел, вот, чтобы открыть ему те части, хранящиеся на небе перед престолом Аллаха, книги. Но это было первый раз. И Мухаммед пришел домой и рассказал все своей жене, но он сам-то внутри не совсем как бы поверил этому, что он может нести учение, что он может быть пророком, что, ну, посчитал себя малым, недостойным. Но через какое-то время, через 2-3 месяца повторилось, и уже тогда Мухаммед, он принял ту, можно сказать, чашу, которую он должен был принести своему народу. Коран очень, очень мудрая и очень мудрая книга. Там, чем она, собственно говоря, вот там так же, как и в Священном Писании, изложены все заповеди, которыми должен жить человек. Вот представляете, арабский мир, да, свои там обычаи, достаточно необычные, достаточно своеобразные, и вот как бы многобожие. А в чем заслуга-то основная, конечно, Магомета? В том, что он принес учение именно о едином Боге. Нужно сказать еще, что, конечно, не зря именно, не просто так именно Магомед был провозвестником, вот, пророком. Это тоже одно из великих воплощений учителя Кутхуми. Именно Кутхуми, чтобы было немножко понятней, он впоследствии давал именно принимал участие в передаче людям через Елену Петровну Блаватскую учения тайной доктрины. Вот. И вот воплощение Магомеда, вернее, Магомед, это был потом это было воплощение именно учителя Кутхуми. Ну, вот в своем путешествии, вернее, в своей экспедиции центральноазиатской, Николай Константинович и, в общем-то, вся семья, но он писал именно об этом, рассказывал о встречах разных с представителями именно ислама. И вот много беседовал именно с представителями ислама. И много именно мусульмане говорили о значении, о предании, что Матерь Иисуса явилась Матери Магомеда перед рождением пророка и о глубоком уважении к женщине, пророка самого. Это его отношение к женщине было отражено во многих сурах Корана, где немало строк посвящено женщине, ее достоинству, защите ее, чтобы там множество сур именно, что мужчина должен защищать женщину, не обижать и возвышать ее. Одну из сур хочу привести, ну, отрывок из нее, там есть очень длинные они, но вот такой вот отрывочек. «Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку, а тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение». Эта сура относится к такому положению, как развод. Ну, в исламе это тоже принято, там допускается это. Надо сказать, что в Коране это... Здесь очень много приведено мудрого именно для поведения в быту. Именно вот как человек должен себя вести. И очень подробно расписано о том, как вот должен, например, купец продавать, как в семье должен быть какой обиход, какие должны быть взаимоотношения между отцом и детьми, между мужем и женой, как дети должны относиться к родителям. Подробнейшим образом, просто, конечно, сейчас я не могу все это зачитать, но это почему, вот я думаю, почему это важно было. В то время, когда жил Мухаммед, именно для арабов это было важно, чтобы была прописана каждая мелочь, чтобы они стремились именно это соблюдать, чтобы через это они могли поднять свою культуру, а через культуру, естественно, в какой-то степени подняться и на более высшую ступень развития, приготовившись к последующему. Но вот у него еще есть и не только, конечно, о семье, о быте сказано в Коране. Вот еще один небольшой отрывок из суры 2 я хотела бы прочитать. «Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи». Это так об Аллахе говорится. И еще сура 112. «Скажи, Он Аллах единый, Аллах самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему». Это тоже говорит о том, что вот в Коране очень много таких моментов отражено, дано, и знаний как-то вот и о мироздании тоже. Но, естественно, все сказано не прямым текстом, а так же, как и Библия, это все вот в каких-то таких примерах, чтобы люди могли размышлять. Но хочется отметить, что после того, как Магомед ушел из земного плана, буквально сразу же ислам начал затемняться толкователями. Множество толкований было, множество искажений. И вот уже мы имеем, но несмотря на это, и есть истинные последователи именно ислама, те, которые придерживаются его истинного пути, которые соблюдают, и, конечно, они понимают, насколько важен мир для человечества. Вот еще некоторые есть слова из Корана. «О народы земные, скиньте всякие узы, если хотите вы достигнуть становья с большой буквы, уготованного вам Богом. Быть может, тогда удастся заставить людей бежать от состояния беспечности, в котором обретается душа их, гнезду единства и знания, заставить пить воду из вечного ведения. То жребий святой и вечный, удел чистых душ за божественной трапезой». А еще мусульмане торжественно хранят легенду о Мунтазаре, тот, который в ближайшем будущем положит основание новой веры. Мунтазар – это в исламском мире, Мессия – это в христианстве, Майтрея и Мунтазар – 3М – это тоже не зря. И вот, знаете, еще нашла я такое очень интересное высказывание в дневнике Елены Ивановны Рерих. Она записала 26 февраля 24 года. Ей сказано было: «Запишите молитву будущего храма именем Христа, именем Будды, именем Майтреи, именем Магомета, именем Соломона, именем великих учителей и пророков, именем братства, земного и небесного. Примите желаемое вами и не во вреди, не в убийство, но в постижении света. Омывая дух мой чудом подвига, и молчанием приму сияние истины». Вот истину своему народу, и потом эта истина распространилась, в общем-то, на добрую треть земного шара, которая зовется исламом, нес и Мухаммед. Ну, в то время, когда вот он жил. Спасибо.
Вам спасибо. Конечно, после того, как появился ислам, это не означало, что не продолжало развиваться какое-либо другое иное еще существовавшее в то время религиозное направление. И в первую очередь это касается, конечно, христианства. В Европе по-прежнему оставалось ведущим христианство. Ну и, конечно же, христианство, так же, как и все остальные религии, имеет склонность из-за невежества человечества затемняться. И к средневековью христианство достигло в своем затемнении, конечно, крайностей. Потому так важен был новый подвиг великих учителей. И не всех мы, конечно, иногда даже знаем или вспоминаем. Вот если вы откроете словарь энциклопедический, то вы только в каком-то, может быть, редком найдете имя Фомы Кемпийского. Хотя другой Фома, скажем, Аквинский, вам будет представлен всегда. А ведь именно Фома Кемпийский было одно из воплощений великих учителей. Пожалуйста, о Фоме Кемпийском сейчас вы чуть-чуть услышите. Виктор Сухарев.
Хочу просто отметить, это воплощение Илариона. И вот как раз Фома Кемпийском было написано замечательное произведение, называется «Подражание Христу», которое по своей актуальности и сейчас еще имеет очень большую силу. Я всего лишь приведу для краткости и прочувствования необходимости лишь две главы. Глава 3 о добром и миролюбивом человеке. Прежде себе утверди в мире. То есть, прежде себя утверди в мире, и тогда других умерить можешь. Человек мирный, больше ученого приносит пользы. В страсти человек и добро обращает во зло, и всякому злу склонен верить. А добрый человек и мирный все обращает во благо. Кто твердо стоит в мире, тот никого не подозревает. А кто живет недовольным и в волнении, тот возмущен всякими подозрениями и сам неспокоен, и других оставляет в покое, не оставляет в покое. Часто говорит, чего не должно, часто опускает то, что ему прежде всего следовало делать. Смотрит, что должны делать другие, а что сам должен делать, о том не думает. Итак, имей прежде ревность о себе самом, тогда по правде и о ближнем своем ревновать можешь. Ты умеешь извинять и оправдывать свои дела, а от других не хочешь принимать извинений. Прав бы ты был, если бы себя обвинял, а извинял брата своего. Если хочешь, чтобы твои бремена носили, носи чужие. Смотри, как тебя еще далеко, как тебе еще далеко до истинной любви и смирения. Ни на кого не иметь. Ни на кого не уметь негодовать и гневаться, разве на себя самого? Невеликое дело общаться с добрыми и кроткими людьми. Это всякому по природе нравится. С такими всякому легко жить в мире. И единомышленников всякий сам по себе любит. Но жить в мире с грубыми, со вздорными, с беспорядочными, с теми, кто нам противоречит. Вот великая благодать, вот достохвальное дело, достойное зрелого мужа. Есть такие люди, кто и себя соблюдает в мире, и с другими имеет мир. Есть и такие, кто сами в себе не имеет мира, и другим в мире не оставляет. И других в мире не оставляет. Тяжкие они для других, но для себя всегда еще тяжелее. Есть и такие люди, что себя сохраняет в мире, и других привести к миру стараются. А весь мир в здешней бедственной жизни состоит в том, чтобы терпеть со смирением, а не в том, чтобы не чувствовать себя противного, себе противного. Кто лучше умеет терпеть, тот более мира получит. Он себя победил, Он Господин мира, Он друг Христов и наследник неба. И глава 4. О простоте сердца и чистоте мысли. Из двух, на двух крыльях поднимается человек. От земного одно крыло у него – простота, а другое – чистота. Простота должна быть в мысли, чистота – в чувстве. Простота ищет Бога. Чистота принимает и вкушает. Никакое доброе дело не затруднит тебя, если будешь в душе свободен от всякой беспорядочной привязанности. Если не стремишься и не ищешь ничего, кроме благости Божьей и пользы ближнего, будешь иметь внутреннюю свободу. Если бы просто было сердце твое, тогда всякая тварь тебе служила бы зеркалом жизни и книгой святого учения. Всякая тварь, какая бы ни была малая и низкая, представляет Божию благость. Если бы ты был добр и чист внутренне, тогда видел бы все и постигал бы правильно и без затруднения. Чистое сердце проникает и небо, и преисподнюю. Каков кто внутренне, так и о внешнем судит. Если есть в мире радость, то поистине обладает ею только чистое сердце. И если есть где скорбь и теснота, то это ближе всего знает злая совесть. Как железо, когда бросает его в огонь, теряет ржавчину, и все насквозь раскаляется, так человек, когда всего себя обращает к Богу, отбрасывает лень и превращается в нового человека. Когда человек в теплость впадает, то боится он и малого труда, и принимает внешние утешения. Но когда начнет совершенно побеждать себя и мужественно ходить путем Божьим, тогда и то, в чем прежде чувствовал великую тягость, кажется ничтожным. Воистине, пример Христа здесь выглядит как руководство действий. Недаром его еще при жизни запрещали. Но нам это доступно. Всех с праздником.
Это к слову тому, что учителя говорили так, что для нас важно, чтобы не поклонение есть важно, а подражание. Ну зачем великий учитель воплощается? Это что же, явить свое величие, свою силу? Да они ее, наоборот, останавливали свои силы, потому что каждый из них мог скрушить огромные массы человечества и вообще все уничтожить, смести. Но разве для этого они воплощались? Они воплощались для блага, а потому небережно относились, даже относились бережно и к тому, чтобы не выдать лишнего, а не только чтобы вот порушить свои силы и мощью. А потому они просили, что если мы уж воплощаемся, то мы показываем пример, как жить, и что этого достаточно, чтобы вы могли достичь хотя бы того, что на данном этапе и развитие сознания вашего могли бы суметь сделать и подняться дальше. Ну и понятно же, что тому подражание так важно. Тот, кто подражанием занимается великим учителям, тот и достигает, тот и спасен. Ну и, конечно же, после Фомы Кемпийского в Европе не было оставлено христианство без внимания. Продолжались великие воплощения. И еще один великий учитель буквально через столетие примерно появился в Европе. Но уже на рубеже окончания эпохи Средневековья, самого темного, мрачного в истории Европы, на рубеже раннего Возрождения. Это был Франциск Ассизский. Пожалуйста, Нурзия Кашапова. Вот сюда чуточку.
Мы видим на экране картину Николая Константиновича Рериха. Святой Франциск Ассизский. Как писал Святослав Николаевич, он писал, что Николай Константинович эту картину писал в Гималаях в 1932 году. Итак, Франциск Ассизский, 1181-1226 годы, 45 лет земной жизни. Франциск Ассизский – итальянский проповедник, основатель нищенствующего католического монашеского ордена францисканцев, является автором религиозных поэтических произведений. Николай Константинович Рерих в статье «Твердыня пламенная» 1932 год писал: «Стоило ему обручиться с сеньорою бедностью, вступив на духовный путь, как он сделался тем мировым святым, имя и облик которого зажигает и устремляет к подвигу множество сердец». Светоносный святой Франциск Ассизский был притягательным магнитом величайшей силы для всех людей, и для взрослых, и для детей. И каждый настоящий труженик сегодня может и должен следовать заветам Франциска Ассизского. И также он должен подражать ему в двух его качествах. Это в неустанном действии. И второе качество – в неосуждении. И все эти действия, все проявления этих качеств были проявлены через величайшую, через огромную любовь, через мудрую любовь, которой он достиг огромных успехов. Ведь мы пришли на землю, чтобы стяжать любовь именно вот, душе свою, своей душе, накопить любовь ко всему человечеству, ко всему сущему во Вселенной. И таким образом мы тоже с вами будем через свои творческие действия, через свои мысли, через действия в любви ко всему будем устремляться к мудрой радости. А ведь мы воплотились на землю, чтобы приобретать радость, мудрость. Итак, будем с вами совместно еще раз, я скажу, на этом сделаю упор, что, имея перед собой такой образец, как Франциск Ассизский, данный нам через учителей человечества, будем творить каждый на своем месте. Франциск Ассизский, он собою умиротворял все окружающее пространство. Вот так и ощущается вот это его умиротворение. И даже Николай Константинович писал в своих путешествиях в Италии, он побывал и вот это ощущал, вот эти, даже вот когда ходил по улицам в городе, где вот он жил, творил. И даже это он писал, что вот это ощущается даже через прохожих. Вот он рядом с собой видел прохожих людей. И вот тоже в них чувствовал вот это. И как бы настолько вот он оставил свои эманации, свои вот качества вот эти величайшие. Франциск Ассизский общался с животным миром, понимал язык птиц. И вот это мы видим на картине Николая Константиновича. Также мог усмирять гнев хищных животных. И еще раз я подчеркну, что вот в таких постоянных своих неустанных трудах он истинно сумел вот стяжать всепобеждающую любовь. И вот он является для нас как бы образцом. Еще раз я подчеркну, для подражания. Вот. Все.
Спасибо. Вот мы с вами должны все-таки знать, что и Фома Кемпийский, и Франциск Ассизский – это все-таки те люди, которые создавали возможность людям очистить свое сознание, которое затемнялось ввиду определенного набора, скажем, ложных формул, которыми человечество начинало жить, ложными предпосылками, что и, в принципе, в совокупности называется невежеством. Каждое какое-то столетие, один, два, три учителя воплощаются для того, чтобы очистить ранние данные, принести новые знания. Но все-таки это еще не есть то большое по значению учение, которое могло бы войти в жизнь человечества. До XIX века не было ни одного, в принципе, исторического свидетельства о том, что давалось учение широко и для всех, кто пожелал. Давались знания учения только тем, кто был приближен к учителям, то есть ученикам, кто становился учеником или таким ярым кандидатом в ученики, что уже намечалось доверие и постепенное вхождение потому в этом доверии к учению. То есть учение было отдельно от всех масс. Потому и существовали религиозные системы, или тоже, как называли их, религиозные учения. Все-таки это были какие-то отдельные знания, притом часто завалированные под символами, под образами, которые, конечно, люди понимали разновелико и разноправленно порой даже. И потому такое противоречие складывалось в каждой религиозной системе. Отсюда и раздробленность на конфессии, на секты, на ветви, ответвления, как хотите их называйте. Почти не осталось в памяти человечества, чтобы какая-то религия была единой. Их нет просто. Именно потому требовалось, конечно же, принесение тех знаний, которые заложили бы фундамент для будущего восхождения человечества. Человечество приближалось к переходу в новую расу. И в пятой расе нужно было заложить фундамент. И вот учителя, несмотря на неготовность человечества, пошло на эксперимент. В XIX веке все-таки решили дать знания, хотя бы небольшие знания, но знания учения. Из всех тех знаний, которые давались с понятием как учение Будды, учение Зороастра, учение Пифагора, учение Конфуция, то есть Магомета, Моисея, Соломона, всех тех великих учителей, которые воплощались, выбрав от них наиболее важные для будущего роста духа человечества, создали набор знаний, сложив их еще более древними знаниями о происхождении Земли, происхождение человечества, происхождение космоса, о знаниях Вселенной. И вот это все знание нужно было передать. И не так-то много проводников, которые могли бы не сказить, могло найти среди человечества. И вот потому так значимы все те, кто являются учениками и кто получает подобные знания. И мы с вами можем по праву гордиться, что таким первым человеком, через которого стали выдавать знания, учения, была Елена Петровна Блаватская. Пожалуйста, Людмила Ковалева. Ну, где удобно. Ну.
Мы сегодня немного уже упоминали о Елене Петровне. Елена Петровна – это великая ученица. В день своего 20-летия она впервые встречает своего учителя. И с этого момента вся ее жизнь меняется. Она вступает на путь ученичества. Для того, чтобы исполнить свою миссию, Елена Петровна должна была провести в Тибете 3 года и пройти там обучение. Но туда надо было как-то еще проникнуть. Трудная задача для женщины того времени. И она ее выполняет. Елена Петровна проходит это испытание. Для этого ей понадобилось 17 лет сражения, ранения, кораблекрушения, несколько раз смертельные болезни и выздоровления. Все эти долгие 17 лет она не видит учителя, но он незримо ее опекает. Такие тяжелейшие испытания, и она ведь прошла их несломимо, мужественно. Тот огонь любви к учителю,
то величайшее чувство преданности до последнего вздоха, до последнего вздоха позволяли преодолевать все преграды и препятствия. Но все-таки после нескольких попыток она проникает в Тибет, и в течение 3 лет Елена Петровна проходит обучение под руководством своего учителя. Завершается 1871 год. Елена Петровна покидает Тибет, чтобы исполнить важнейшую миссию. Елена Петровна основывает Теософское общество, целью которого было распространение знания о древних учениях божественной мудрости. Но сколько было трудностей, сколько было клеветы в ее сторону, но она непоколебимо несла вот эти идеи братства в жизни. Она писала: «Истинный оккультизм или теософия состоит в великом отречении от себя, безоговорочном и абсолютном, как в мыслях, так и в действиях. Это альтруизм». Она была полна любовью к учителю, она была полна желания принести миру знания. И это отречение от личности и служение не себе, но общему благу позволили успешно пройти все испытания. Кто-то скажет, что это трудно, но ведь только в напряжении и происходит преобразование энергии. Елена Петровна показала нам пример великого служения, преданности, любви. А ведь все в наших руках, что нам мешает. И вот буквально недавно я читала, когда дневники Елены Ивановны, еще одной великой ученицы, вот такие слова хочется очень зачитать, а я думаю, что сердце не может не откликнуться на них. Как обозначается вступление на путь служения? Конечно, первый признак будет отречение от прошлого и полное устремление к будущему. Вторым признаком будет осознание в сердце учителя, не потому, что так нужно, но ибо иначе невозможно. Третьим будет отметение страха, ибо вооруженный владыкой неуязвим. Четвертым будет неосуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. Пятым будет заполнение всего времени работой для будущего. Шестым будет радость служению и предоставление всего себя на пользу мира. И в седьмых будет духовное устремление к дальним мирам, как путь суждению.
Спасибо. Видите, как мы кратко говорим о самом важном, очень замечательно. Ну, у нас сегодня осталось до первых 15 минут. Так как мы сегодня... Так как мы сегодня имеем еще две темы, очень наиважнейшие, а эти наиважнейшие темы у нас те, кто образовал фактически братство на земле, то есть как представительство иерархии сил света на земле, и тот, кто ведет нас, то есть я имею в виду образ матери мира и владыки, то мы, конечно, в этом случае должны поподробнее на эти темы подумать, поговорить. А, так как на перерывы нам нужно еще и настроиться, прочувствовать то, что услышали, то, что мы будем говорить сегодня еще здесь, а мы должны сегодня всецело, все, кто захочет и пожелает выразить мысли, обязательно сказать об иерархии, сказать еще о тех гранях, что здесь не прозвучали, то я думаю, что мы сейчас сначала настроимся музыкально хотя бы, потому что музыка для нас не развлечение, а музыка – это сакральные действия. Сегодня прозвучит музыка Сергея Рахманинова. Это не случайно. Рахманинов – это один из самых любимых и почитаемых учениками, учителей, то есть рерихами, композиторов, которые отчувствовали пространство, отчувствовали ритмы, отчувствовали восхождение. Вот потому мы сейчас хотя бы минут 5 настроимся на такое звучание. Я думаю, что это будет для нас как бы таким особым настроем перед перерывом. Но и в перерыв я прошу не настраиваться на вот такое бытовое, на какое-то, знаете, обычное словоговорение, ценить слово. Это не означает, что молчать. Молчание не в том заключается, чтобы молчать, а в том, чтобы каждое слово произносить по существу, на пользу общего блага. Каждое слово – это есть энергия. Это вот, какую энергию мы произносим, такая к нам и возвращается. Понизили что-либо в своем звучании, пониженные приходят в ответ. То есть существует закон соответствия.